Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». С вами Анна Леонтьева, и у нас в гостях Игорь Мещан, продюсер, и Вадим Свешников, режиссер. Добрый вечер, дорогие.
Добрый вечер.
Спешим обрадовать наших и юных, и взрослых радиослушателей, что 9 октября выходит в прокат анимационный фильм «Серафима», о котором мы сегодня тоже поговорим. Поговорим вообще о православном кино. Наверное, уже мало кто из наших радиослушателей не знает, что я мечтаю написать сценарий. Вернее, мечтаю научиться писать сценарий. Вот, и взяла небольшие уроки у Александра Миты. И из этих уроков я поняла, что снимать православное кино – это не такой вот дидактический способ показать какую-то хорошую, правильную жизнь. А это такой же, к этому должен быть такой же художественный подход и такие же законы жанра, как и обычное, просто талантливое, яркое и увлекающее кино. Я посмотрела мультфильм, который продюсировал, да, Игорь, и
да.
Вот эту первую «Серафиму», которая вышла 10 лет назад. Я всем рекомендую, если кто-то не смотрел этот анимационный фильм. Это удивительная история про девочку Серафиму, которая в годы войны и, в общем-то, отчасти безбожные годы хранит свою веру. Но дело даже не в том, насколько глубока тема, а как смотрится фильм. Он смотрится на одном дыхании. Я не досмотрела его до конца, у меня еще сегодня вечером предстоит, но хорошо, что я поставила будильник, который мне напомнил, что мне нужно ехать на работу, потому что оторваться совершенно невозможно. Очень тонкая, художественная, очень такая своеобразная анимация этого фильма.
Ань, давайте поговорим тогда про вот тот фильм, который вы упомянули для начала, чтобы как бы перейти уже к другим каким-то темам.
Да, просто...
У нас есть тема православного кино, и я вам хочу сказать, не знаю, что скажет Вадим по этому поводу, но вы как-то очень точно подметили, но не до конца сформулировали.
Угу.
Бывает либо кино, либо не кино. А православие – это тема. Понимаете, нельзя делать, не бывает православного кино и всего остального кино. Бывает либо это кино, которое ты смотришь, и оно интересное, либо это какие-то экзерсисы на тему там любую, православие, неправославие, не знаю, погружение в пучину, там еще что-то такое, да? То есть я считаю, это как бизнес. Не бывает бизнеса православного, не бывает бизнеса католического, не бывает это сам. Бывает либо бизнес, либо не бизнес. Вот так и с кино. Либо бывает хорошее, интересное, профессионально сделанное кино на любую тему. Либо это уже не кино, а это какое-то аматорство, которое мы просто эксплуатируем какую-то тему горячую для того, чтобы это смотрели. Но это не кино. Вот я не знаю, Вадима тут больше опыта. Мне кажется, он должен сказать по этому поводу.
А можно слово «аматорство»? Я его не знаю. Прошу прощения, свою дерзость.
Аматорство – это не профессионализм.
Ага.
Это, ну, то есть, актер-аматор, да, или этот
дилетант.
Самый... Дилетант.
Дилетант, понимаете?
Это другими словами. Ну, может, из слушателей кто-то и знает на Радио «Вере», но если вы нас будете почаще приглашать, мы будем разные новые слова употреблять.
Да-да-да, это очень важно, узнавать новые слова.
Вадим, скажи про кино, потому что у тебя больше опыта, и Вадим не только режиссер, но и продюсер тоже сам, поэтому...
Да, я соглашусь полностью с тобой, но что бы я мог добавить, что это анимационное кино. Можно было бы всю эту историю снять полностью в виде игрового фильма с актерами все, но мы акцентировали внимание, не акцентировали внимание, а все-таки хотели привлечь внимание больше молодой аудитории, семейной. И анимация в этом плане является более распространенной, более доступной, более осязаемой семейной аудитории. Поэтому мы взяли за технику анимацию. Использовали мы технологию motion capture, захват движения, опять же, ввиду того, что анимационное кино наше не предполагает собой изменение каких-то форм, когда растягивается, смешно падает, рука вытянулась там, или голова в неестественную форму куда-то загнулась. Таких у нас гэгов действия нет. У нас полностью игровое кино, анимационное кино, которое можно было бы сыграть, как и художественный фильм.
Да, совершенно.
Что касается непосредственно, опять же, темы, православное, неправославное, это кино о общечеловеческих ценностях прежде всего. Там основное все, что заложено, это то, что человек, как человек должен жить, как человек должен воспринимать, что такое хорошо, что такое плохо, где человек ищет поддержку, где он ее находит. И церковь – это один из институтов, я так понимаю, если что, вы меня поправите.
Поправим.
Который помогает человеку обрести какое-то спокойствие, обрести какую-то в себе уверенность, обрести какую-то любовь, если ему ее не хватает.
Совершенно верно. И это бы, я бы, знаете, как дополнил, что церковь… Почему у нас крест? Вот если вы посмотрите на крест, это как система координат, да? То есть, условно говоря… Ты приходишь в церковь, есть вот эта система координат, в которой ты двигаешься, и в которой ты живешь, и в которую ты погружаешься. И тогда тебе гораздо яснее, как поступать в той или иной степени. Ну и главное, что у нас в вере, как вы знаете, на радио «Вера», это главная любовь. Все остальное без этого как-то распадается. И у нас фильм в том числе и о любви и к Богу, и любви к друг другу, любви к родителям, любви к братьям, сестрам и вообще ко всем и ко всему миру, к животным, например.
Это да. Мы сейчас говорим про все еще первую Серафиму.
Нет, или нет, это мы уже перешли.
К новой Серафиме,
в целом говорим.
Выйдет...
Мы говорим в целом про кино, и мы в целом говорим про то, что у нас то, что вышло 10 лет назад, а сейчас это вышла новая история, которая называется просто Серафима. И она сделана в том виде, это по факту то, что сказал Вадим, это детское кино. Это детское кино. Помните, раньше был такой жанр детского кино, да? Там типа «Спасите черепаху», еще чего-то, там «Отроки во вселенной» какие-нибудь, там вот то, что мы с детства помним, да?
Ну, те же «Красная шапочка» и «Буратино» — это тоже
это
детское кино.
Это тоже детское кино, да.
Причем очень яркое и талантливое. Вот,
талантливое детское кино. Вот, к сожалению, у нас детского кино не так много сейчас выходит.
Сейчас, ага, кстати,
а на такие темы, которые мы поднимаем, такие духовные, не чисто приключенческие, да, а еще с какими-то смыслами, то, я думаю, его выходит еще меньше. Поэтому в этом плане мы достаточно... уникальный, скажем так, не побоюсь этого слова.
Это стояло как задача, вот, привлечь вот такую юную аудиторию?
Ну, разумеется, мы хотим, чтобы наш проект смотрел как можно больше зрителей. Это задача любого продюсера, любого режиссера. Кроме того, если посмотреть «Необыкновенные приключения Серафимы» и посмотреть новый проект «Серафима», сразу видно по визуальному ряду, что мы сделали фильм более ярким, более красочным. Здесь нам оправдание наше какое, что это немножко другой период времени, это уже послевоенные годы. Это время, когда уже война осталась позади, поэтому мы добавили красок, добавили яркости, добавили настроение, то, что мы двигаемся в что-то прекрасное, в что-то лучшее. Поэтому у нас фильм получился более такой, ну...
радостный.
Еще одно слово – мейнстримовский.
Ну, то есть я, да, вот «Необыкновенные приключения Серафимы», он такой пастельный, а по презентации я поняла, что этот фильм более такой яркий и концентрированный.
Яркий, он больше такой приключенческий, более детский, более с таким движением, более с какими-то там смешными эпизодами, понимаете, и это, мне кажется, это прекрасно.
Он более детский, да?
Он рассчитан на более широкую, мне кажется, аудиторию, чем «Первая Серафима».
Угу.
«Первая Серафима» была такая ультраправославная история, да?
Угу.
Если вы так ее посмотрели, да? А вот наш фильм, он на более широкую аудиторию, да? На аудиторию семейную, которую каждый там человек найдет для себя что-то совершенно понятное. Любовь мамы, я не знаю, там, помощь другу. Еще что-то такое, да? То есть это совершенно нормально и совершенно хорошо.
Я, знаете, вот не удержусь от такого вопроса. Вот вывести образ святого Серафима Саровского вот в анимационном виде. Вот это дерзновение или это... Вот как вы это ощущали?
Я вам скажу наоборот, это смирение.
Смирение.
Конечно. Потому что, а как вы хотите, чтобы кто сыграл Серафима Саровского?
Ну да, сыграть вообще нереально.
Да, во-первых, как сыграть это, да? Нарисовать...
Иконописец да? пишет образ святого, все равно они же отличаются, все равно есть несколько видов. Мы когда создавали опыт, образ для второй, для Серафима, угу. мы тоже брали же за основу несколько вариантов, да? Есть общепринятые, наиболее распространенные иконы. И вот художник сделал вот такой образ, он немного отличается от того Серафима, которого мы видим в первой части. Ну, то есть это рука мастера, это рука художника, он все равно пишет, он же не фотографию делает. И у нас все-таки это не фотографическая, ну, икона, это же не фотография. Поэтому не думаю, что здесь является какое-то у нас...
Нет, я имею в виду, знаешь что? Я имею в виду, что когда мы придумывали этот проект и сейчас сделали, да, он предопределенно, вернее, он был предопределен как анимационный проект. Почему? Потому что вот вы возьмите, представьте, кто сыграет Серафима Саровского, который есть в мультфильме нашем, да, и в нашем фильме. Кто сыграет? У нас с первой Серафимой был даже гигантский вопрос, кто озвучит. Потому что это же тоже у нас из ныне живущих людей никто не слышал, как говорит Серафим Саровский. И ни в каких летописях не скажешь, что у него был высокий голос, низкий, с хрипотцой, да, не с хрипотцой. Вот... Понимаете, это же тоже большой вопрос, да? Кто озвучит его.
И как вы решили его?
Ну, мы думали, мы подбирали.
Мы сохранили, в принципе, тембр первого Серафима Саровского, когда Михайлов, замечательный актер, озвучивал.
Александр Михайлов.
Считаем, что, ну, если брать характеристику такую, то это голос теплый. Это голос, недаром, да, всегда Серафим Саровский говорил, что «радость моя». И кажется, что такие слова произносить... каким-то
жестким
оно
не ну вообще странно предположить, что Серафим да, Саровский жестким
да,
голосом.
Поэтому актеру ставилась задача говорить проникновенно, но так, чтобы человек располагающий, чтобы когда человек это слышал, чтобы человек тянулся, чтобы на человека не давил голос этот, не отталкивал, а наоборот хотелось привлекать.
Вот как-то так.
Давайте немножечко еще вот вернемся к теме вообще православного кино. Вот Игорь сказал про то, что не бывает православного бизнеса и неправославного бизнеса. Я бы тут, наверное, немножко поопонировала, в каком смысле. Я недавно, вот уже упоминала на радио «Вера», прочитала с радостью, интересом интервью моего покойного, к сожалению, мужа, известного в Москве бизнесмена. Он давал интервью просто про смысл бизнеса. Я помню, ну, мы делали брендинг, ребрендинг крупных и средних компаний, и, например, муж никогда бы не взялся за ребрендинг какой-нибудь табачной продукции. И как бы вообще в этом интервью он рассказывает о том, что бизнес для того, чтобы быть успешным, должен иметь некую сверхзадачу. Ну, он говорит так,
например,
интервью для него это было... Ну, то есть,
например, приведите пример, какая сверхзадача у бизнеса?
Это значит, что как бы каждая компания, как вот объясняет, я даже хотела бы сейчас не найду просто это интервью, имеет свое какое-то лицо и идет в каком-то определенном направлении. И это должен знать каждый член команды, от уборщицы до президента компании. Угу. Поэтому мы брали интервью у всех, кто как-то задействован в этом бизнесе.
Но это к бизнесу не имеет отношения.
Но
это имеет отношение к компании, к стилистике компании,
да, да, да.
к позиции компании. К, не знаю, к внутрикорпоративным каким-то правилам, но к бизнесу это не имеет отношения. Потому что бизнес – это деньги ради денег, ничего другого. Если вы скажете, что бизнес не ради денег, значит, это не бизнес.
Я сейчас объясню.
Это может быть все что угодно, благотворительность, там, помощь людям и так далее. Вопрос второй – как вы используете эти деньги потом? Но это к бизнесу не имеет отношения. Если вы продаете рубли по 75 копеек, это не бизнес. Даже если вы помогаете кому-то, понимаете? Мы же говорим по определениям.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Игорь Мещан, продюсер, и Вадим Свешников, режиссер. А что я имею в виду? Значит, смотрите, тоже уже упоминал на радио. Ну, простите, вы просто вот меня спросили, я не могу не ответить.
Ну, конечно, да-да-да, вы говорите.
Пытались сделать брендинг одной компании, которая производила косметику. И мы все попробовали эту косметику, и я не могу сказать, что вот это лучшее, что мы пробовали в своей жизни. Вот, но президент компании очень хотел как бы быстро в результаты, чтобы быстро сделали брендинг, и быстро пошло дело, ну, то есть бизнес, да, дело. И вот все наши вот эти попытки там какой-то вот смысл найти, да, вот какой-то внутренний какой-то смысл вот этой косметики, они наталкивались на достаточно такое холодное отношение, и нам говорилось так. Ну, смотрите, простите, дорогие радиослушатели, вот баба и вот тюбик. Вот просто, ну, вот нужно, чтобы... Вот, и... И мы так долго обсуждали, почему у нас не идет, почему не идет вот с этой компанией. А потом мы поняли, между, извините, бабой и тюбиком должна быть любовь. Вот как бы нету вот этой, не было вот этой любви.
С чьей стороны? Со стороны
тюбика? Нет, к женщине. Любовь к этой женщине, которая должна... То есть, ну, вот это вот, ну, не удалось просто. Вот, не,
но
не
это к бизнесу не имеет отношения. Ну, согласитесь.
Ну, имеет, потому что бизнес не пошел.
У него не пошел бизнес? Он нанял, значит, не тех маркетологов.
Ладно, хорошо.
Это не к вам относится. Я просто говорю, что давайте вернемся к кинобизнесу.
Давайте, конечно. Просто
давайте про православное кино. Понимаете, вот давайте вот этот тезис, что может быть либо кино, либо не кино, да. Понимаете, когда вы смотрите талантливый фильм на любую тему, это талантливое кино, правильно сделанное. Кино и драматургия, вот Вадик меня поправит, если я не прав, или дополнит, оно делается по определенным очень жестким нормам. Помимо авторского кино, скажем так, да, авторское кино, знаете, можно лошадиную голову показывать в телевизоре раз в день на полчаса, и точно соберутся фанаты, которые будут смотреть, как она фыркает, будут что-то как-то предсказывать, какого она настроения и так далее, и так далее. Это авторское.
Ну, если хорошую рекламу дать.
Даже если, да, даже не давать, все равно соберутся рано или поздно. Главное, постоянно. Вот. А вот в православном кино, понимаете, вот проблема в том, что мы пытаемся плохое кино выдать, если мы берем православную тему, за хорошее. Вот этого не должно быть. А у нас такие вещи сплошь и рядом. Мы делаем плохое кино и говорим, а что же вы хотите? Это же православное кино, вот не все понимают. Хорошее кино понимают все. Поэтому давайте делать хорошее кино. Вот главный посыл. Да? И если вы умеете делать хорошее кино, то возьмите православные темы. Они не могут быть отвлеченными от жизни. Да? Они все равно про любовь. Если мы говорим, что наша вера про любовь, если Бог – это любовь, значит, у нас любое православное кино должно быть про любовь. Ну и сделайте хорошее, красивое кино про любовь. И будет тогда хорошее, красивое кино. И не надо оправдываться тем, что это православное кино. Извините, но мы такие сиволапые, мы вот там криворукие, мы не умеем, но мы же православие двигаем. Двигайте православие талантливо. Вот это важно. Мне кажется, Вадим, тут...
Ну, здесь я не могу ничего не поспорить, не добавить. Как бы кино, естественно, у нас это... Классическое кино, классическая схема при написании сценария по трехактная система, если брать уже линейкой рассказывать все это. И нет, это не экспериментальный какой-то проект, что раньше такого не делали. Делали. Есть анимационные проекты.
То есть кино по всем законам кино,
да, естественно, все это есть, естественно, все это присутствует, все развитие, все как положено, и все оно стоит на своих местах поминутно. Вот, и...
То есть это профессионально сделан проект, да, это профессионально сделанное кино.
с приключениями, разумеется, падениями, взлетами, которые...
Конечно, конечно.
Первые приключения Серафима.
Ну, знаете, это начало, вводная часть, основная и заключение, да, как нас учили в школах писать сочинения. Это примерно вот так, если плюс-минус, это так и есть.
В школах не говорили про поворотные пункты и перипетии.
Слушайте, это новые термины для меня, поворотные пункты и перипетии. Для Вадика, может, нет.
Но мы просто, знаете, изначально думали, что когда вот начинаешь учиться развивать в себе сюжетное мышление, вот для чего я пошла, может быть, я никогда не напишу сценарий, может быть, я как бы для этого не создана, я пишу там рассказы, но... То, что я пишу в рассказах, это, ну, это не сценарий, это не кино, да, это все как бы.
Проза немножко мягче все-таки относится к структуре.
Да, 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 да.
И главного героя в прозе у вас может не быть конкретной цели.
Угу.
У вас может арка персонажа вам в прозе не обязательно,
конечно,
совершенно.
Конечно.
Вы просто рассказываете. Так, это проблема экранизации книг. Зачастую мне приносят популярную книгу, и мне нужно ее экранизировать. И автор говорит, ну как же вы, вот это же самая красивая сцена, потому что эта сцена не двигает сюжет, потому что эта сцена пустая, она ничего не дает для фильма, поэтому я ее убрал. Ну и потом хорошая позиция у автора, если фильм вышел, то это только из-за того, что книга была гениальной, а если он не вышел, то это из-за того, что сценарист и режиссер все испортил.
Да.
Но это простой пример. Есть книга Марио Пьюзо «Крестный отец», да, по которой сделали два фильма. Первая и вторая часть, она четко по книге. Но там часть очень существенных вещей просто убрана. Их не существует.
Угу.
И поэтому, когда ты читаешь книгу, это одно произведение, когда смотришь кино, это совершенно другое. Поэтому мы делаем кино и вот стараемся его показать.
Ну, мне учитель сказал, что отряхните всю литературу, и получится как бы кино. Но изначально воображение не работает в эту сторону. Понимаете? То есть я разговариваю уже с профессиональными экспертами, а я пытаюсь понять... Изначально у тебя создаются очень дурацкие истории, когда ты начинаешь думать, что вот давайте хотя бы короткометражку какую-нибудь придумаем, но чтобы она была со смыслом, да. И в то же время ты слушаешь своих коллег, которые, ну, со светской стороны, и очень поражаешься, что они употребляют, например, какие-то такие сюжеты, которые вот... Ну, я, честно говоря, в эфире «Радио Вера» не хотела бы даже рассказывать, но вот когда, знаете, я когда учила у детей журналистики, я говорила, что давайте очень сверять вот всякие популярные слова из Писания, которые выдернуты из контекста, то есть на магазине там написано «не хлебом единым», там и нарисован там «хлеб с маслом и с колбасой». И вот всякие вот такие вещи, которые нужно открыть, сначала изучить, почитать, ну, чтобы не прослыть невежей. Вот. И то же самое, когда выясняется, что люди вообще не в теме. Вот. Даже вот на уровне... Простите, я абсолютно не наезжаю на своих коллег, просто это общая такая тенденция, не в теме библейских сюжетов, просто на уровне... как бы, ну, как мне казалось, там, культурных людей. Потому что очень часто я задумываюсь, почему люди не хотят прочитать для общего развития, для культурного развития. Евангелие – это тоненькая, в общем-то, книжечка, и на ней основаны все сюжеты, там, христианской литературы, там, кинематографа, картин и так далее, живописи и так далее. Но что-то препятствует вот изучению вот этого.
Ну,
вот
смотрите, во-первых, нет такой темы, что такое культурный человек.
Так.
Культурный человек – это
сейчас
вы
опровергнете что... все мои вообще представления.
Нет, ну что вы. Ну, во-первых, христианская культура, да, и разная другая культура, да, если мы говорим о библейской и о христианской, это немножко разные вещи.
Угу.
Ну, да, вот если Евангелие тоненькое, то Ветхий Завет...
Толстенькое.
Толстенький, да. И на эту тему очень много тоже вещей, которые написаны с искусством, с Ренессансом, с Возрождением там всяким и так далее, да. Вот, поэтому что входит в понятие «культурный человек»? Да? У нас к сожалению, культурный человек слишком легковесное утверждение, да? Образованный человек.
Угу.
А где у нас изучают библеистику, скажите, в школе, в институте, где? А зачем нашему человеку чего-то там узнавать? Ну вот объясните мне, какая у него цель? Для того, чтобы быть кем? Библеистом? Для кого? Для чего? Вот как в жизни это помогает? Вот если бы ваши дети не ходили, например, в храм из семьи, то где бы они узнали про это? Нигде.
Нигде.
Потому что это не часть нашей жизни.
Не часть нашей образования, культуры и вообще. То есть это вообще выведено за скобки. Я помню,
конечно,
как моя подруга решила за... Ну, она не церковный человек, решила за пост прочитать Ветхий Завет. И она пришла с круглыми глазами и говорит: чего-то вообще непонятно, ничего. То есть...
Ну, хотя бы Бытие бы прочитала за пост.
Нет,
то ничего.
Просто понимаете, это...
Там много.
Это то, чего, что очень сложно читать без объяснений.
Слушайте, в этом должна быть потребность. Понимаете, в этом должна быть потребность, а потребность формирует общество. Да? То есть, если мы говорим, что потребность есть в хорошем кино, тогда есть хорошее кино. Если есть потребность в дешевом кино... В массовом кино, тогда угу. есть массовое кино. То есть любая индустрия отвечает на запросы. Почему? Потому что, опять же, это про бизнес. Она отвечает на запросы. Вы сделаете все, что угодно, но если это никому не интересно, ну будет там 20 человек, которым это интересно, понимаете? Угу. Поэтому вопрос в чем? А вот говоря о православном кино, давайте сделаем такую простую вещь. А для кого аудитория православного кино? Скажите, кто?
Вот к этому очень важному вопросу мы вернемся ровно через минуту. Напомню, подвесим этот вопрос, эту интригу. Напомню, что сегодня с нами и с вами Игорь Мещан, продюсер, и Вадим Свежников, режиссер. У микрофона Анна Леонтьева, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». С нами и с вами Игорь Мещан, продюсер, и Вадим Свежников, режиссер. У микрофона Анна Леонтьева. Давайте в первой части нашей программы. Игорь, вы поставили вопрос. Можно его повторить? Для чего?
Какая аудитория у православного кино?
Какая аудитория у
Для
православного
кого делается,
кино?
Как вы говорите, православное кино?
Хороший вопрос. Вот когда я приступала вот к этой вот мысли, что когда-нибудь напишу что-нибудь, какую-нибудь такую на христианскую тему сценарий, я представляла, я всегда вообще, когда что-то делаю, представляю себе своих взрослых детей, которые выросли в церкви, которые...
Но они не... сейчас в церкви?
Нет, сейчас они не в церкви, они в духовном, как они говорят, ну, как
поиске.
Вообще говорится, как в духовном поиске.
А почему, да. Как они это объясняют, скажите?
Они это не объясняют, и было бы, знаете, здорово, если
они
бы...
говорят: мама, спасибо, мы все поняли.
Да, сейчас мы сами.
Оставайтесь, мы дальше пошли, да?
Да, сейчас мы сами. Вот, я вижу, что они испытывают уважение к моей вере, да, и...
Они к вам, прежде всего,
ну, конечно,
уважение испытывают.
Ну, они... Нет, я просто вот вижу, как они ведут себя в церкви, да, и... Ну, это вообще-то наша вера.
Но они
вера.
Ходят, вы же сказали, что они ходят или не ходят?
Нет, они не ходят в церковь, да?
Ага.
Я вот честна совершенно, как
ну,
бы...
Ну, а что в этом такого?
Они классные, они добрые, они воспитанные, но они не посещают литургию. Было какое-то время, когда еще там хотя бы на Пасху там и на Рождество. Сейчас вот, так сказать, идет.
Но они милосердные, добрые, хорошие люди.
Да. И дети, знаете, как интересно они относятся, они, ну... Они, наверное, хотят, чтобы я ходила в церковь. У них от этого некая уверенность, какая-то вот, ну, тыл закрыт. И...
Но кино они смотрят, скажите.
И вот, да,
да
я ушла в детей, да, потому что это же... Я, когда что-то хочу сделать, я представляю себе, что вот мои дети это посмотрят, да, и что-то у них там произойдет. И изначально я себе, я как-то вот в эти синопсисы пыталась какие-то дидактические такие мотивы вплести, да, и так очень все тяжело вот идет, чтобы была история, чтобы она, ну, понятно, что вот она из жизни должна быть лучше всего изначально, да, подсмотрена, вот, и вот довольно быстро я поняла, что это не работает. Что вот Ань, эти мои иконы и лампады, ну, условно говоря, они не работают.
Ань, я вам скажу, вот Вадик подтвердит.
Так.
Проблема в чем? Знаете, почему я не стал сценаристом? Потому что я много лет назад прочитал фразу «Можешь не писать, не пиши». Понимаете?
Ну, да.
Мне кажется, это универсальный совет. Понимаете, не надо искусственно ничего придумывать. Понимаете, вот мне кажется, Толстой...
То есть вы считаете, что с этим рождаются, да?
Мне кажется, это, с одной стороны, большой труд, а главное в этой основе лежит талант, понимаете? И талант не только в таком узком смысле, да, а талант в широком смысле. То есть один человек... Организатор угу. – это талант, да? Другой человек – исполнитель – это тоже талант.
Да, да.
Третий – писатель – это талант, да? Есть люди-повара, потрясающие совершенно. И это тоже талант. Мы же ему не говорим, а что ты не пишешь рассказов? Ты же ходишь там в храм. Ну вот надо там типа просвещать, какую-то апостольскую миссию нести. А он просто хорошо готовит. И все знают, что он ходит в храм, и говорят, вот какой прекрасный человек. Поэтому вопрос же не в том, что мы должны нести. Знаете, мне всегда радовал вопрос, прекрасный, прости, Вадик, что мы тебе не даем сказать.
А я сейчас спрошу, у меня
профессиональное про кино.
Вадиму как раз
смотрите, очень большой вопрос. Смотрите, я вам хочу сказать, вот смотрите, меня всегда радует вопрос наш православный, я уже давно как бы в этом живу, что нам делать с молодежью? Ну, мне кажется, более бредового вопроса быть не может.
Почему?
Ну, а что нам с ними делать? Живите по Евангелию сами, и молодежь будет видеть, как вы живете, да? Что сказано в Евангелии? «И потому узнают, что вы мои ученики, что будет любовь между вами». Все. Там не сказано «пишите рассказы», «назидайте детей». Еще что такое? Вы сами ведите себя по-евангельски. И тогда все остальное, да, есть еще одна фраза. «Не бойся, малое стадо, ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и остальное вам дадут». Ну, поэтому вот в чем вопрос. А мы все пытаемся как-то искусственно там куда-то кого-то двигать, куда-то их собирать, читать им какие-то лекции, там еще что-то такое. Понимаете, любовь. Ничего более.
Это высокая мысль, я совершенно не согласна.
Это не высокая, это очень прагматичная,
вернее, это высокая
практическая
планка, да.
Слушайте, у нас эту планку никто, по-моему, не перепрыгнул еще.
Ну, я поэтому и говорю, что
только святые высокая. Люди, о которых мы снимаем кино, делаем детское кино. Святые люди.
Да.
Знаете, как один владыка сказал, почему этот самый, почему Серафим Саровский святой? Потому что он думал, делал и говорил одно и то же.
Угу.
Понимаете? То есть у него вот этого промежутка не было. Он как верил, так и говорил, и так и делал. А мы же немножко не так. Мы говорим одно, делаем другое, а думаем совершенно третье. Вот давайте с себя начнем, да? Вот делайте, думайте, и так далее, и так далее, и так далее. Тогда будет все хорошо.
На эту тему вспомнила один очень такой трогательный эпизод, но хотела сначала, Вадим, вот спросить у вас, а вы тоже считаете, что сценаристами, ну, рождаются, ими не становятся? Просто вот так, из профессиональной, так сказать, сферы.
Сложно сказать. В принципе, сценарист – это тоже это ремесло, и вы можете быть ремесленником. Вы можете знать, как строится сценарий, вас научат писать диалоги. Вам, конечно, лучше почитать книги, и тогда все будет. Но не факт, что вы добьетесь в этой профессии какого-то признания. Вы можете быть врачом, мы знаем прекрасно, да, у нас есть прекрасные врачи, которые стали замечательными писателями.
Ага.
То есть это не связано, да, вы должны знать школу, вы должны знать структуру. Ну, это база, это азы.
Другой Чехов, вопрос... например.
Да, да, ну Чехов уже сразу туда приходит.
Вот, но мы же все прекрасно должны понимать, что вся школа, вся структурная часть может занимать просто легкий курс. Вас ликбез проведут, вам все расскажут. Дальше есть наитие и есть, да, то, что вы... Просто проще всего начать с того, что пишите то, о чем знаете. Если ваша жизнь часто менялась, вот у меня в жизни было так, допустим, я много поменял направление деятельности, всё, поэтому я очень много могу написать, потому что я был и там, и там, и там, и я пишу, не придумывая... вспоминая какие-то нюансы.
Обрабатывая жизнь.
Да, какие-то моменты. А когда, конечно, ребенок, который закончил школу, закончил путь даже в ГИК, и он сразу же берет, не знаю, там, все мечтают, что будут они экранизировать что-то типа Андрея Рублева, они хотят все снять. Но вопрос, откуда такая глубинная духовность должна быть для того, чтобы браться за такой материал? Напиши сначала и расскажи свою историю о школе, о своей семье, о своей собаке, в конце концов, которая для тебя была самым дорогим другом, там, к примеру. И зритель тоже поймет, что ты пишешь то, о чем знаешь, потому что он же чувствует то же самое. Он скажет, что да, да, точно, это вот так оно и было. И другой вопрос, когда философией будет заниматься ребенок, который еще ничего в жизни не видел. Но вот он сейчас будет
опыт,
рассказывать.
Жизненный опыт.
Да, жизненный опыт. Или рассказать о том, как в траншее сидит и о чем думает солдат. Ну, ты пойди там посиди сначала, потом узнаете.
Потом это все обдумай.
Да, 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 естественно. Это просто так никто с траншеи писать не бросит.
Ну, слушай, великие фильмы о войне Великой Отечественной вышли через 20-30 лет.
Угу.
После.
Да, да. Когда все это переварено,
да,
было.
Ну, ага. Возьмите там Белорусский вокзал, к примеру, да? Ну, там ни одного выстрела, ни одного этого самого, сидят какие-то среднего возраста люди и вспоминают о войне. Все. И это выносит мозг просто.
Да.
Потому что это талантливо. И Вадик не сказал, что еще нужен талант определенный иметь, чтобы это написать. Мало жизненного опыта, Вадим, все равно.
Ну...
И ремесленных навыков. Ну, все равно должен,
да,
быть талант.
Это как в любой деятельности, в любой сфере деятельности. Слушайте, если вы спортсмен и вы талантливый человек, вы на таланте выйдете первое время. Но если вы не работаете, то ваш талант
пахать
очень быстро уйдет. А тот пахарь, который был с меньшим талантом, но он не бросил, он продолжает идти к своей цели, он вас задвинет. В принципе, в кинематографе будет так же. Вы можете быть талантливым и можете сгореть через один или два проекта. Все, вам больше нечего сказать. Вы сами самоедство и, ну, все. А человек, который живет, который примечает, который изучает, который растет и развивается, он может еще... Не факт, что он уже сделал свою карьеру, что он уже высказался. Возможно, у него впереди еще высказывание,
да,
которое закроет все гештальты его.
Да-да-да. Но я читал
слово буржуйское.
Я читал дневники Чехова, его эти самые, да, он же принимал как врач, он вставал там в 4:30 утра, и он даже писал, что говорит, я не могу писать на полный желудок. Поэтому я, говорит, утром пью только кофе, и потом в час дня бульон. И уже только там к часам к 5 он заканчивал писать. Он заставлял себя, он сидел за столом, и он пишет, сегодня писалось легко, вчера вообще не мог писать. Но он это повторял, то есть он это делал, делал, делал и так далее. То есть тут труд, о чем говорит Вадик, это, конечно, невероятная совершенно составляющая этого успеха. Понятно, что ты, если графоман, ты можешь сидеть там без таланта, да?
Ну, классно, зато ты не выгораешь.
Зато ты не выгораешь.
Твой мозг пуст. Да, да, да.
Да, понимаете, то есть это есть графомания, но если ты талантливый человек, то ты его должен умножать. Это мы опять возвращаемся к евангельским историям, да? То есть тебе дали талант, значит, ты его должен не закапывать в землю, не выбрасывать, не хранить, а развивать. Тогда это все будет. То есть тут очень такая сложная конструкция, понимаете, как и у нас в кино, да, и в сценарии, и в том фильме, который мы в том числе сегодня обсуждаем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Игорь Мещан, продюсер, и Вадим Свешников, режиссер. Вот то, что Игорь рассказал про основу, так сказать, христианской жизни, что это отношение друг к другу, это любовь, с этим не поспоришь вообще ни в одном месте. Но, тем не менее, давайте перейдем к вашему анимационному фильму «Серафима», который вы все-таки создали для молодежи. Вот были какие-то задачи, чтобы его посмотрел как можно более широкий круг молодежи, и, может быть, что-то вот зацепило и что-то они узнали?
Ну, это общее такое обширное понимание задачи. Что значит задача? Мы постарались разговаривать с молодежью их языком.
Ну,
мы брали истории, какие-то сюжетные ходы, которые, в принципе, знакомы каждому из зрителей должны быть. Каждый из потенциальных зрителей был в подобной ситуации или в нечто похожем. Возможно, не сам, а кто-то из близких. Поэтому это должно быть ему понятно, близко, опять же, тавтологией занимаюсь. Поэтому сказать, что мы разработали какую-то систему, как нужно достучаться, опять же, да нет, нет. Мы просто рассказали историю. Мы сделали историю, рассказали ее. Мы заложили туда, естественно, образ Серафима Саровского. Мы использовали, естественно, мудрые изречения, которые он говорил. Мы их интерпретировали немного, там, чтобы это было... Ну, более в доступной, в обыденной форме речь, чтобы была как можно более простой.
Угу.
Если мне не изменяет память, то вроде бы как Серафим Саровский именно этим и славился, что говорил довольно
просто. Ну, давайте так. Вот от Серафима Саровского не осталось ни одной строчки дневников.
Угу.
И все, что передается, да? Его угу. Какие-то слова, это передают монахини из поколения в поколение, какие-то были записки, какие-то тетрадки, которые записывали за ним и так далее, и так далее. И везде речь очень простая и очень доходчивая. Понимаете, это как к любому духовнику и близкому, ну, давайте скажем, что Серафим Саровский был в нынешнем нашем понимании старцем, да, к которому приходило много людей за утешением, за каким-то и так далее, и так далее. И я вам хочу сказать, что по большому счету он утешал самим своим присутствием, самой своей жизнью, да, потому что от него исходила такая любовь, что человек обновлялся, человек это чувствовал. И у нас в фильме это есть, мы не будем спойлерить, но именно вот эта любовь, он вроде бы ничего такого не говорит, но его само появление, оно влияет на всех. Понимаете, вот так мы интригу такую повесим. Поэтому посмотрите, я думаю, что вам всем понравится.
Кто зритель этого фильма? К кому приходить?
Всем.
Всем.
Слушайте, в первую очередь, это семейная аудитория. Ага. Это люди с детьми. Это могут быть подростки, это могут быть, не знаю, взрослые люди, да, неважно. Это такое детское кино, ориентированное на детскую, семейную, подростковую и юношескую аудиторию. Для них там все понятно.
Если брать ядро аудитории, я подойду продюсерски, тогда вам скажу, что это будет где-то, наверное, с 10-12 лет непосредственно самое. Естественно, и до этого возраста детей они все прекрасно поймут и ничего там крамольного не увидят, и все там хорошо. И дети более взрослые, более старших возрастов могут посмотреть это кино. Просто нужно понимать, что главные герои – это дети, которым 12 лет, ну вот исходя из этого просто... И опять же, технология производства. Мы использовали анимацию, мультфильм, мультипликацию. Это для кого делается, как правило?
Взрослые очень любят мультфильмы смотреть.
Конечно, любят. Конечно, любят и взрослые анимационные фильмы.
Это вообще отдельное удовольствие.
Именно поэтому мы так и сделали, посчитали.
Так и задумывали.
Да, что это наиболее универсальный способ, универсальная технология для того, чтобы завлечь зрителей.
Слушайте, а будет спойлером, если мы, ну вот, синопсис озвучим этого фильма, просто чтобы...
Ну, во-первых, мы его не озвучим, потому что он длинный. А во-вторых, а синопсис в чем должен быть? Что история заключается о том,
да,
и закончится тем-то, тем-то. Нет, мы это не озвучим.
Закончится не...
Нет, даже не...
Слушайте, даже не надейтесь, да.
Слушайте, мы можем озвучить, что действие происходит в Сарове, да, если и это подростки, это дети, которые учатся в школе, это Серафима, ее мама, там появляется Серафим Саровский, это такое послевоенное, интересное, красивое время, в которое все было очень быстро развивалось, и все было. Но все равно это фильм о любви, об отношениях ко взрослым, об отношениях к детям, о вере и о многих других вещах, понятных для любой аудитории.
Ну, то есть это увлекательный тоже и приключенческий фильм, да, вот так можно сказать, или как продюсер,
Вадим, как автор сценария.
Да, конечно, но вообще история о мальчике, которому необходимо было, он был потерян немного в жизни. У него не было чувства дружбы близко, у него не было чувства любви, он оказался лишён, он мальчик-сирота. И в поисках именно этого чувства, которое он даже не понимал четко, что ему нужно. И только встретив девочку Серафиму, он понял, что чего ему не хватало, скажем так, в этой жизни, что помогло ему обрести себя. Это любовь, это дружба, которая изначально у него не заладилась в школе, но потом переросла в крепкую дружбу уже внутри коллектива, скажем так.
Это максимальный спойлер, который хотели вам дать.
Я, на самом деле, не пытаюсь спойлеров из вас извлечь, а наоборот, мне кажется, что если хоть какая-то вот завязочка будет, то людям будет более понятно.
Пусть приходят и смотрят. Будет все понятно абсолютно. Это правда. Потому что, понимаете, вопрос в другом. Вопрос в том, что такого кино делается сейчас крайне мало, да? То есть это чтобы было и приключения, и смыслы, и любовь, и какие-то решения проблем своих, и какое-то вот обретение, там, не знаю, семьи, еще чего-то. Это вот такого мало. Да еще и с участием Серафима Саровского.
И ностальгия для родителей, которые помнят, кто такие пионеры.
Кто такие пионеры, да, например. Там, и так
еще одна интрига, да.
Так что посмотрите, посмотрите.
Ну вот мы с этого начали, собственно, разговор, и я совершенно, вот обдумав к концу уже нашей беседы, что действительно мало вот этого кино для детей, которое раньше было прям вот в обязательном порядке. Причем наши лучшие там актеры, композиторы, художники, они прямо вкладывались в это детское кино, потому
ну,
что
давайте.
Это непревзойденный шедевр.
Ну давайте-ка я пооппонирую.
Давайте-ка.
Вам просто кажется, что было его так много, потому что вы берете очень маленький отрезок времени. Ну, вам кажется, что вы представьте, сколько лет занимался кинематограф именно созданием подобных фильмов, а потом разделите количество лет на количество проектов и узнаете, что не так его было много.
Не так много.
И сейчас, на сегодняшний день, у нас есть тенденция к развитию именно детского кинематографа.
Есть его госзаказ,
слава
условно
Богу,
говоря,
да,
на
да,
это.
Да,
то есть
да.
Государство озаботилось этим, и поэтому есть на это есть потенциальный заказ.
Это хорошо, это, понимаете, это все равно, что одно дело на классном часе рассказывает, что такое хорошо, что такое плохо.
Да,
это
да,
нужно,
да,
это
да,
правильно.
Да, да.
Но оно не может быть только в школе. И учитель не всегда является самым главным ментором, школьный учитель, который вот достучится до ребенка. Это должно идти с разных направлений. Это должно идти прежде всего из семьи, это должно идти из школы, и это должно быть в кинематографе,
абсолютно,
в музыке.
Да.
Это должно быть просто миром. Это должно быть как экосистема. На ребенка должно проецироваться то, что... Как человек должен жить, как нужно себя вести, понимаете? И тут, ну, наша вера, она нам в большую помощь просто, как бы она как создана для этого.
Слушайте, а у меня еще такой момент, я заметила. Вот я в детстве, я помню, очень не любила мультфильмы вот с этими куклами, да, которые двигаются, потому что они какие-то были совсем простенькие. Вот, и потом, потом появились фильмы диснеевские, анимационные, да, которые вот такие яркие, красивые, там мимика, там такие...
Они диснеевские фильмы с 30-х годов появились.
И там было очень много работников, выходцев из царской России, из Советского Союза.
Конечно.
И мы делали точно такого же качества мультфильмы в Советском Союзе. Просто они были более затратные, более долго все. А кукольная анимация, она немножко авторская. И она на самом деле, просто может быть ребенку тяжелее его смотреть.
Тяжелее однозначно.
Но зато это такое авторское высказывание: ты свободен, ты можешь делать это как бы не спеша и именно сделать то, что ты хочешь, вот рассказать, показать. И знаете, это все со временем приходит. Когда ты маленький, да, вот смотрел при Советском Союзе еще кукольный мультфильм, а так хотелось там, не знаю, ну погоди, там, к примеру. А со временем сейчас смотришь какие-нибудь старые мультфильмы кукольные и по-другому их воспринимаешь и думаешь,
ну сколько.
Ну это еще тоже мейнстримовский, а там есть прекрасные мультфильмы там по Бажову, по сказкам, про мультфильм про Дагаду. Это очень и весело.
Кукольные?
И, да.
А, что-то я такие...
Это очень и весело, и смешно, мудрость там
заложена.
Вот. Так что, нет, анимационные проекты тоже прекрасны, и сейчас есть, кстати, тенденция к возвращению, есть анимационные проекты полнометражные, которые делаются, и это сложно, потому что сделать мир руками проще компьютерно сейчас нарисовать, чем сделать просто руками анимацию. Это штучный товар, это так, как снимать на пленку или снимать на цифру. На цифру проще. Отличается ли картинка? Да.
Да, конечно.
И ничем вы пока что вы фильтр на цифровую камеру не наденете такой, как будет эффект пленки, но это не пленка, она так не передаст, она не живет.
Да, даже мне говорили художники, вот иконописцы, что ты когда фотографируешь на цифровую камеру, ты потом натуральный цвет такой не подберешь. Потому что он все равно чуть-чуть искажается.
Да, да, нет. И плановость, то, как свет вытягивает передний план, задний план, все. Цифра не так считывает.
Мы, кстати, цифра более плоскую историю делает.
Кстати, мы для производства мультфильма использовали очень много искусственный интеллект, который сейчас, но, опять же, как все переживают по поводу искусственного интеллекта, ребят, это всего лишь инструмент, он не заменяет, вы не можете дать команду, прумпт и уйти, а он сам сделает.
Нет, он сам сделает.
Так не будет, естественно. Но, тем не менее, это развитие, это будущее, от него никуда не уйти. Поэтому, да, мы использовали искусственный интеллект, в том числе для генерации каких-то там локаций, к примеру, там.
Я почему вспомнила про эти мультики своего детства, потому что я вот смотрю сейчас анимационные наши фильмы, они такого высочайшего, ну, сказать высочайшего качества, наверное, как-то будет плоско.
Ну, они такие
художественные. Да.
Слушайте, да, так мы вспомним телегу и посмотрим, что сейчас, хотел сказать, какой великий у нас автопром, и не мог быстренько вспомнить какой-нибудь...
Нет, просто абстрактно скажем, и самолет,
да,
например. Да,
да, и на самом деле...
Телегу и самолет, вот и все.
На самом деле, знаете, я плотно анимацией занимаюсь где-то с 2006 или там 2004 года, уже не помню. Я помню, как мы первые компьютерные мультфильмы пытались сделать, но это неописуемо, то, как мы это делали руками, сколько они весили, как это было тяжело, какие были программы все такие кондовые, и то, как сейчас все это упрощается, ну, это просто прогресс.
Просто всё, но это все равно инструмент.
Ну, конечно, конечно.
Это инструмент. В этот инструмент надо что-то вложить, тогда это будет получаться, а иначе это не получится. Иначе останется один инструмент, и все.
Ну, Игорь, все-таки вы согласны, что какая-то сверхзадача такое духовное стоит перед православным именно режиссером, продюсером, аниматором, не знаю?
Смотрите, это то, что говорил Вадим. Тут ничего нового, вы просто чуть-чуть по-другому сформулировали. Почему? Потому что вы должны писать или делать про то, что вы знаете. Во-первых. Во-вторых, про то, что вам интересно. Вот если вам интересно про это делать, то в любом случае ваш интерес, ваш подход и ваше все, оно будет принято. А если вы сидите и искусственно придумываете какие-то сверхсмыслы в какой-то истории, то это, слушайте, зритель же не дурак. Они же все это чувствуют. Если есть в этом чувство, если есть в этом любовь, значит, эта любовь, она ощущается другими людьми. А если этого нет, то тоже не ощущается. Был один известнейший проект анимационный, на который там, по-моему, по тем временам, лет 10 назад, потратили, по-моему, миллиард. И он ничего не собрал в прокате. Даже я помню своих детей, которые они пришли, и ровно через 10 минут, при этом все летало. Технологически было просто хай. Просто вообще. И у меня дети пришли, посмотрели 5 минут, сказали, слушай, мы не понимаем, о чем кино, пойдем. И мы вышли просто, просто вышли из
кино. То есть это было очень красиво, технологично?
Это было технологично, красиво, но смысла в этом не было никакого. Просто вот эта технология поглотила все смыслы и всякие вот эти штуки. Не буду говорить, какой проект, но это было, ну, я думаю, Вадим примерно представляет, о чем я говорю. Вот, просто неинтересно. Да, оно все летает, кричит, там какие-то эффекты.
Но это же сплошь и рядом бывает, что очень красиво. Нет, или, например, очень много приключений, но совсем неинтересно.
Слушайте, это для нас с вами уже, для нашего поколения, для нас все меньше и меньше чего-то интересного остается, понимаете? А для них, понимаете, это как субъективное ощущение жизни. Знаете, почему жизнь, когда ты старше становится, летит все быстрее и быстрее? Все очень просто. Когда ребенку 3 года, год – это треть жизни.
Угу, точно.
А когда ребенку 50 лет, год – это 1/50 жизни.
Какая печальная математика.
Поэтому субъективно у тебя время ускоряется. То есть, представляете, там 3-летнего ребенка, вот Вадика, сколько у тебя младшим?
3.
3, вот как раз, да? 3-летнего ребенка. Он за эти 3 года, он, ну, помните эту великую детскую фразу: лето – это маленькая жизнь, понимаете? А сейчас что лето? Тепло стало, и уже Новый год, понимаете? И все. Это вот, это субъективно, поэтому вот надо делать какие-то проекты, которые дают вот эту вот легкость, вот это ощущение сопричастности, то, что мы хотели сделать, да? И надо делать те проекты, которые тебе интересны, и тогда они будут интересны другим. А если ты просто вот чего-то там ваяешь, лишь бы чего-то наваять, или пытаешься искусственно создать какую-то там абракадабру, которая потом развалится. Нет, нужно делать то, что у тебя в душе.
Я, знаете, хотела напоследок поделиться. Я прожила месяц в городе, где не было интернета, и я прочитала очень много книг, и даже такой вот каких-то невероятно толстых. И я первый раз подумала, что читать книги – это не равняется прям вот сплошная польза. Вот я перечитала Достоевского, и я взлетела. Я перечитала там каких-то других авторов – и ничего не произошло, кроме того, что я их просто прочитала. Хотя они очень талантливы.
А, возможно, это вы просто были в моменте. И человек, который находится в глубокой депрессии, представляете, он берет и читает Достоевского. Как вы думаете, до чего это дойдет?
Человек в глубокой депрессии не должен ездить на метро. Это мое глубокое убеждение. Знаете почему? Потому что вы выходите, а там написано «выхода нет». Надо писать «выход не здесь».
Ну ладно, это своя мысль, я все-таки
ищите
напоследок.
Ищите выход в другом месте.
Да.
Хорошо, ну это отдельная, наверное, действительно дискуссия о том, какие книги вот прямо возвышают, какие не полезно читать во время депрессии, о которой я знаю очень много. Давайте тогда я поблагодарю вас и напомню нашим радиослушателям, что с 9 октября выходит в прокат анимационный фильм «Серафима». И вот продюсер этого фильма Игорь Мещан и режиссер Вадим Свежников сегодня были с нами и с вами. Так довольно горячая дискуссия состоялась. И мы очень много интересного узнали про анимационный и вообще кинематограф. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо.
Всего вам доброго. Приходите в кино.
Все в кино.
Все в кино.
Светлый вечер. На радио «Вера».